Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Первая тема программы. В Таиланде до сих пор не объявлены результаты парламентских выборов, начавшихся в прошлое воскресенье. Местная Центральная избирательная комиссия решила продлить их, пока возможность проголосовать не получат все желающие. Оппозиционные активисты, бойкотировавшие всю избирательную кампанию, заблокировали тысячи участков, в первую очередь во всем Бангкоке и в южных провинциях страны, и голосование здесь было сорвано. При этом руководители оппозиции заявили о намерении продолжать уличные акции с требованием отставки правительства Янглак Чинават. Официально данные о явке на парламентских выборах в Таиланде так и не публиковались. Правящая партия Пхеатхая, исполняющий обязанности премьер-министра Янглак Чинават, утверждает, что участвовать в выборах пока смогли немногим более половины граждан с правом голоса. Центр избирком Таиланда заявил, что на то, чтобы восстановить нормальный избирательный процесс в районах, где воскресное голосование было сорвано, может уйти несколько недель. Судя по предварительным данным, партия Пхеатхаи одержит на этих выборах формальную победу. Однако из-за особенностей избирательного законодательства Таиланда и недостатка полученных депутатских мандатов, национальное собрание все равно не сможет начать работу, и страну ожидает политический коллапс. Если высший законодательный орган Таиланда в результате голосования не заполняется хотя бы на 95%, он не может считаться легитимным. Вот что сказал председатель таиландского ЦИКа.
По всей стране насчитывается 93 952 избирательных участка. На 83 813 из них голосование признано состоявшимся. Это более 89% всех избирательных участков, однако эти цифры не отражают пропорций в количестве граждан, приписанных к избирательным округам.
Как сообщил Центр избирком Таиланда, в результате действий оппозиционных активистов и по другим причинам проголосовать до сих пор не смогли около 6 миллионов тайцев. Янглак Чинават после закрытия избирательных участков в воскресенье заявила, что хотя выборы и оказались неполноценными, то, что большинство людей решили проголосовать, было правильным решением.
Я хотела бы поблагодарить всех граждан Таиланда, которые помогли поддержать демократический процесс. Сегодняшнее голосование окончилось относительно мирно, хотя в отдельных местах все-таки возникли понятные проблемы. Однако в целом в стране не случилось вспышек насилия, из-за которых следовало бы беспокоиться. Эти выборы важны уже самим своим фактом. Люди пришли на них, чтобы подтвердить демократические принципы существования государства.
В начале декабря прошлого года Янглак Чинават уступила давлению оппозиции протестующих на улицах Бангкока и решила распустить национальное собрание. Однако оппозиция Таиланда во главе с лидером желторубашечников, то есть активистов уличных протестов, Судхепом Тхаксубаном, продолжает настаивать на том, что нынешний премьер Янглак лишь марионетка в руках своего старшего брата Таксина Чинавата, который ранее также руководил правительством, но был отстранен в результате военного переворота в 2006 году. Сейчас Таксин живет в Дубае, опасаясь на родине уголовного преследования по обвинению в коррупционных преступлениях. Всю семью Чинават оппозиция, в основном представленная городскими бизнесменами и квалифицированными наемными работниками, интеллигенцией, средним классом, обвиняет в неспособности справиться с растущими экономическими проблемами страны, в подкупе избирателей и тотальной коррупции и непотизме. Сегодня против партии Пхеатхаи, то есть против семьи Чинават, в судах высшей инстанции Таиланда выдвинут ряд серьезных конкретных обвинений, в результате чего правящую группировку могут отстранить от власти юридически, что несколько раз за последние годы уже и случалось с ныне несуществующими партиями, поддерживавшими ранее Таксина и его сестру. Однако деревенские жители, получавшие до недавнего времени беспроцентные кредиты и пособия на покупку жилья и медицинское обслуживание из государственной казны, все еще считают сестру и брата Янглака и Таксина своими народными правителями. Сторонников клана Чинават, так называемых краснорубашечников, в Таиланде на самом деле больше, чем их противников, что и показывают результаты выборов там, где они состоялись. С октября прошлого года, когда в Бангкоке начались первые протесты, в уличных столкновениях погибли уже более 10 человек и были ранены около 400. 13 января лидер оппозиции Судхеп Тхаксубан организовал масштабную акцию под названием «Закроем Бангкок», которая, по сути, продолжается до сих пор. Выступая перед журналистами в понедельник, Судхеп Тхаксубан заявил, что убежден в том, что в результате нынешних выборов парламент не сможет начать работу и, соответственно, сформировать новое правительство.
«Мы не прекращаем борьбу. Мы по-прежнему требуем отстранения от власти правительства коррупционеров, популистов и бездельников, которые довели Таиланд до политической и экономической стагнации. Наша цель сейчас состоит в том, чтобы не допустить возобновления работы государственных учреждений, где работали чиновники правительства, доведшего страну до катастрофы. Поэтому пусть нас даже и не просят отказаться от намеченной стратегии».
Тхаксубан и его сторонники настаивают на том, что в ближайшее время кабинет министров должен быть замещен неким народным советом, который займется первоочередными проблемами реформирования политической и экономической систем Таиланда. Говорит один из желторубашечников по имени Пром.
«Любые выборы в Таиланде сегодня могут быть выиграны правящей партией путем простой покупки голосов граждан с низким уровнем образования и доходов. Это единственная причина, по которой наше основное оппозиционное политическое объединение «Демократическая партия», наш союзник в требованиях отставки нынешнего правительства, уже 20 лет не может победить на парламентских выборах. Поэтому наша элита, в том числе армия, должны встать у руля, чтобы не допустить сползания страны в хаос».
Начиная с утра 3 февраля, желторубашечники освободили две из семи крупнейших дорожных развязок в Бангкоке, заблокированных ими с 13 января. По их словам, они пошли на такой шаг из-за опасения вооруженных провокаций, хотя есть мнение, что послабление связано лишь с заметным уменьшением числа протестующих. Вы слушаете программу «Атлас мира. Рассказ о жизни за пределами России, Европы и США». У микрофона Александр Гостев. Суд в КНР в конце января приговорил юриста и правозащитника Сюй Джи Юна к 4 годам тюрьмы. Сюй признан виновным в привлечении толп людей в целях нарушения общественного порядка. Сюй Джи Юн является известным борцом с коррупцией, возглавляет общественное движение новых граждан, призывающее государственных чиновников публиковать данные о своей собственности и активах. Он также выступает в защиту прав осужденных на смертную казнь. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Имя Сюй Джи Юна сейчас очень популярно в китайских социальных сетях. Его арест вызвал резкую критику со стороны правозащитников, считающих, что новый председатель КНР Си Цзиньпин не выполняет обещание объявить войну коррупции. Сейчас суда ожидают еще по меньшей мере 7 активистов движения новых граждан, которым также предъявлены обвинения в попытках нарушения общественного порядка. Один из них, бизнесмен Ван Гунцюань, был выпущен под залог после того, как, согласно официальной версии, признался в своей, цитата, «преступной деятельности по планированию организации толпы с целью нарушения общественного порядка вместе с Сюй Джи Юном». Сюй отказался защищать себя в суде, заявив, что дело было сфальсифицировано. По данным газеты «Вашингтон-Пост», когда он попытался выступить с последним словом, судья его прервал. Сюй Джи Юн был взят под стражу в июле прошлого года. До этого он 3 месяца находился под домашним арестом. BBC цитирует адвокатов Сюя, заявивших по поводу приговора: «Последние остатки достоинства китайского правосудия были уничтожены». На процесс безуспешно пытались попасть 17 дипломатов из 15 иностранных посольств, а также иностранные журналисты. Территория вокруг здания была оцеплена полицейским кордоном. Освободить Сюй Джи Юна накануне процесса призывала правозащитная организация «Международная амнистия». «Международная амнистия» требует немедленного и безусловного освобождения Сюй Джи Юна, известного активиста-правозащитника, который на протяжении многих лет работает в поддержку защиты прав человека. Я думаю, что это репрессии в отношении него и других активистов нового гражданского движения со стороны властей, заявляющих, что их цель – борьба с коррупцией, и это лицемерие, сказала Розанна Райф, глава Восточно-Азиатского отдела международной амнистии, в интервью телеканалу НТД. Свою озабоченность по поводу суда и приговора Сюй Джи Юну заявил и представитель делегации Европейского Союза в Китайской Народной Республике Рафаэль Дрожевский. Вот что он заявил в интервью телекомпании New Tang Dynasty.
«Делегация Евросоюза выразила сожаление в отношении того, что Сюй Джи Юна приговорили к 4 годам тюрьмы. Мы и раньше выражали глубокую озабоченность, но после этого приговора наше беспокойство возросло еще больше. Мы обеспокоены положением людей, которых преследуют за продвижение верховенства закона, прозрачность и социальную справедливость».
В 2009 2015 году Сюй Джи Юн, который уже тогда был известен своей общественной деятельностью, подвергался аресту по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Однако тогда под давлением общественности обвинения были сняты. В августе прошлого года был арестован еще один активист движения новых граждан Сунь Дэшен, который требовал немедленного освобождения Сюй Джи Юна, тогда только что арестованного. Сунь Дэшену неоднократно отказывали во встрече с адвокатом, не допускали его встреч с родственниками. Сунь Дэшена 16 октября официально обвинили в, цитата, «сборе толпы с целью нарушения порядка в общественном месте», обвинение аналогичное предъявленному Сюй Джи Юну. Сунь Дэшен, которого ранее уже преследовали за общественную активность, был арестован в Гуанчжоу. Его схватили, когда он поднял табличку с надписью «Позор Си Цзиньпину, Сюй Джи Юн невиновен». Я пошел на встречу с Сунь Дэшеном в сентябре, но мне сказали, что он был также обвинен в подстрекательстве к подрывной деятельности, так что я ничего не смог сделать, сообщил в интервью радио «Свободная Азия» Гэ Вэньсю, адвокат Сунь Дэшена. 22 октября власти снова не разрешили ему встретиться и побеседовать с господином Сунем, хотя до этого обещали это сделать. Как сообщает газета The Epoch Times, в мае 2012 года Сюй Джи Юн опубликовал статью под названием «Китай нуждается в движении новых граждан», в которой призвал китайцев бороться с коррупцией, участвовать в общественной жизни, помогать уязвимым членам общества и объединяться, чтобы координировать свои усилия с другими новыми гражданами. Сюй Джи Юн называет созданное им движение «мирной кампанией». В своей заключительной речи на суде, которую сделал достоянием общественности его адвокат, правозащитник говорил именно о мирных постепенных изменениях в Китае, продвигающих развитие демократических прав граждан и верховенство закона с помощью, цитата, «свободы, справедливости и любви». Одна из задач движения новых граждан заключается в том, чтобы чиновников обязали раскрывать личные активы в целях борьбы с коррупцией. Именно этот вызов власти, похоже, посчитали наиболее угрожающим. Господин Сюй якобы виновен в организации мирных небольших демонстраций, которые имели место после того, как он написал про свои идеи в 2012 году. На таких акциях активисты держали баннеры, призывающие к раскрытию активов должностных лиц, отмечает журнал «Экономист». В последнюю субботу каждого месяца активисты движения в разных городах собирались за одним столом на общий обед, в ходе которого обменивались новостями и обсуждали возможную дальнейшую деятельность. Несмотря на то, что подобные мероприятия не противоречили закону о массовых собраниях КНР, в Пекине, Шанхае и многих других городах, особенно крупных, власти не раз препятствовали их проведению. Движение новых граждан, среди прочего, организовывало сбор средств в помощь семьям тех, кто считается узниками совести в Китае. В 2012-2013 году в Пекине, Цзянси и Шэньчжэне не раз проходили массовые акции с требованием к представителям власти опубликовать данные о своем благосостоянии. Акции обычно заканчивались задержанием их участников. Движение новых граждан не раз подвергалось критике и со стороны известных китайских диссидентов за свою мягкость и деполитизированность. Однако, как настаивают его основатели, это именно политическое движение. Нынешний руководитель КНР Си Цзиньпин, который в 2012 году стал генеральным секретарем ЦК КПК, а в прошлом занял пост председателя КНР, обещал сделать борьбу с коррупцией среди партийных и государственных чиновников в Китае своим главным приоритетом.
Рассказывал мой коллега-эксперт-китаист Андрей Шароградский. В эфире программа «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сирийские гомосексуалы, всегда подвергавшиеся гонениям, с началом вооруженного конфликта в стране оказались в чудовищно тяжелом положении. На них систематически охотятся, похищают, пытают и убивают, причем все участники гражданской войны без исключения. Мировая общественность по разным причинам часто старается не замечать происходящего и не говорить о преступлениях против членов сирийского ЛГБТ-сообщества, которым помогает сегодня только горстка западных правозащитных организаций. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Усилившиеся в Сирии боевики-исламисты, фанатично ненавидящие геев, вербуют в сообщники рядовых сирийцев, опасающихся джихадистов и ищущих их покровительство, а также подталкивают к преследованиям секс-меньшинств власть в Дамаске, вынужденной конкурировать с фундаменталистами на идеологическом фронте. Таковой рисуют реальность источники «Радио Свобода» в западных правозащитных организациях, работающих сирийскими гражданами, бежавшими в Ливан и Турцию. Об отношении ислама к гомосексуалам написано немало книг. Стивен Муррей и Вилл Роско, авторы крупного исследования «Ислам и гомосексуальность. Культура, история, литература», предлагают читателям следующие выводы. Ислам относится к однополой любви куда менее сурово, чем иудаизм или христианство, предполагая, что однополые партнеры в итоге сочетаются браком и заводят детей, а также помалкивают о своих подлинных пристрастиях. Институт семьи в мусульманском мире крепче, чем на Западе, а потому и угроза, которую потенциально несет гомосексуальность традиционной семье, воспринимается не столь обостренно. Сильным стимулом к гомосексуализму является строгая сегрегация полов в мусульманских странах. Исторически резко отрицательное отношение христианского Запада к гомосексуализму подогревалось его конфликтами с исламом, так что Запад, отвергая тотально гомоэротику, нравственно поднимался в собственных глазах над сарацинами. Но это было вчера. А что сегодня? На наши вопросы отвечает заместитель директора ведущей правозащитной организации Freedom House Хлоя Швенке.
Довольно уверенно можно говорить, что общество в мусульманских странах в своем большинстве не приемлет геев, в то же время к лесбиянкам там относятся более терпимо. Исторически ислам подходил ко всем видам однополых отношений довольно толерантно, но сегодня от былой толерантности мало что осталось. Причины этого коренятся в современных культурных тенденциях в мусульманском мире, который склонен отождествлять гомосексуализм с чуждым влиянием Запада и в преобладающих ныне богословских трактовках, которые характеризуют гомосексуальный акт как грех и как уголовно наказуемое деяние. С позиции западных правозащитников, члены ЛГБТ-сообщества в мусульманском мире являются на данном этапе преследуемым меньшинством.
Именно преследуемым, а не просто дискриминируемым. Одной дискриминации недостаточно, чтобы получить на Западе и в США, в частности, политическое убежище. Сирийские геи, как, впрочем, и российские, недавно были занесены в категорию преследуемых. Однополый секс узаконен сегодня в Албании, Турции, Бахрейне, Иордании и Мали. В Албании даже ведутся дискуссии о легализации однополых браков. В Кувейте преследуют геев, но не лесбиянок. Но если брать набирающий силу шиизм и Иран, как его основного выразителя, то об их отношении к ЛГБТ можно судить потому, что правительство в Тегеране оплачивает до половины стоимости операции по изменению пола, дабы трансгендер не вступил в гомосексуальную связь, караемую смертной казнью. Иран стоит на втором месте в мире после Таиланда по количеству процедур коррекции пола.
Мы можем лишь приблизительно оценить масштабы преследования геев в Сирии по той вполне понятной причине, что они боятся себя публично идентифицировать, даже если им необходима помощь. Их преследуют и власти, и повстанцы-джихадисты. На них доносят соседи, если они не уступают шантажу и вымогательству. Страна погрузилась в пучину хаоса и безвластия. Геи могут похитить и потребовать выкуп, зная, что родственники побоятся сообщать об этом в полицию. Война сильно расколола общество. Известны случаи, когда сирийские геи погибали от рук близких друзей, подвергшихся влиянию радикальных идей или родственников. Последние оправдывались тем, что убивали ради чести семьи или чести клана. И подобные оправдания судами принимаются. Следует отметить, что эти так называемые убийства чести имеют место не только в семьях сирийских мусульман, но и христиан. Гомосексуалы в Сирии нигде не могут чувствовать себя в безопасности.
Как сообщили Радио Свобода правозащитники, базирующиеся в Бейруте, ливанские врачи порой отказываются лечить сирийских гомосексуалов, бежавших в ливанскую столицу, если они не запишутся на курсы психотерапии по изменению сексуальной ориентации. Корреспондент авторитетного журнала Foreign Policy Колум Линч, специализирующийся на журналистских расследованиях, выяснил, что собственная информационная служба ООН, ИРИН, в ноябре прошлого года втихую прекратила сообщать о том, что происходит в Сирии. Таким образом, под спудом оказались также сведения о преследованиях местных геев. Официальное объяснение, полученное Линчем, сводилось к тому, что сирийский конфликт и так широко освещается коммерческими СМИ, а посему ИРИН следует сосредоточиться на конфликтах, плохо освещаемых, в частности, в Шри-Ланке, Южном Судане и Центральноафриканской Республике. Однако в неофициальном порядке журналисты рассказали, что прекращение передач о Сирии было связано с нежеланием руководства службы осложнять проходящие под эгидой Организации Объединенных Наций переговоры об регулировании ситуации в стране, не говоря уже о нежелании вскрывать провалы в усилиях ООН по разрешению гуманитарного кризиса и, в частности, защите представителей меньшинств, включая сексуальные.
Обычно мы наблюдаем четкую взаимосвязь между влиянием клерикальных кругов в государстве и суровостью преследования сексуальных меньшинств, или корреляцию со степенью авторитарности режима, его закрытости по отношению к внешнему миру. Но в этом правиле есть исключения, например, Сирия Башара Асада до начала войны. Население страны было настолько затерроризировано, что диктатору не было смысла как-то особо выделять геев и лесбиянок. Они не угрожали его личной власти или стабильности системы. Он знал, что мог в любой момент их уничтожить, если того потребуют обстоятельства, если ему нужно будет принести их в жертву разбушевавшейся толпе. Война же лишила многих рассудка и активизировала в людях иррациональную жестокость, выдвинув в лидеры сущих монстров, которые и сами испытывают наслаждение от актов садизма в отношении беззащитных и поощряют к ним окружающих. Этот садизм часто вообще не мотивирован политикой, и более уязвимое сообщество, чем ЛГБТ, в сегодняшней Сирии найти трудно.
ООН практически парализована, даже если сотрудники ее гуманитарных учреждений настроены милосердно к секс-меньшинствам. Остаются только западные правозащитники, такие как замдиректора Freedom House Хлоя Швенке и ее коллеги.
Над материалом работал корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Мы продолжаем программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. 31 января в Китае и многих других странах Азии отмечался праздник весны – Новый год по лунному календарю, который на Западе часто называют «Китайским Новым годом». Об особенностях праздника и его истории некоторое время назад мой коллега Андрей Шароградский, эксперт-китаист, голос которого уже звучал сегодня в программе «Атлас мира», рассказывал в информационных программах «Радио Свобода». Сейчас мы вновь предлагаем вам фрагмент из беседы с ним, записал которую другой наш коллега Андрей Шарый.
За китайским Новым годом стоит многовековая традиция. Чем-то существенно отличается этот праздник от обычая встречи Нового года в европейской культуре?
В этом контексте я бы говорил прежде всего о том, что это семейный праздник. То есть, как Рождество в западной культуре встречают в кругу семьи, так же и в Китае все устремляются домой на это время. В Китае всех отпускают, это выходные дни, поэтому гигантское количество людей устремляется домой, несмотря на невероятные трудности, по крайней мере, вот в те годы, когда я там был, вот, связанные с тем, чтобы добраться до места назначения, провести в кругу семьи этот праздник, а потом вернуться вовремя домой. Несмотря на это, все едут, все добираются и все отмечают именно в кругу семьи. Вот это главное сравнение. Ну а что, если говорить, конечно, о том, почему празднуется этот праздник именно сейчас, то, конечно, тут огромная разница, потому что речь идет о начале нового лунного цикла. Праздник официально называется Чунцзе, это начало весны. Ну, я тут опять же не отождествлял бы вот это употребление слова «весна» в том же контексте, в котором мы это воспринимаем. Для нас весна — это наступление теплых времен после холодной зимы, весна, потом идет лето и так далее. А здесь речь идет о пробуждении Земли. То есть вот начало этого цикла, Земля начинает пробуждаться к тому, чтобы вновь пробудиться полностью, принести плоды. И, конечно, для китайцев это означает еще и начало вот этого нового трудового цикла, цикла очень сложного, потому что известно, что основой китайского рациона в течение тысячелетий был рис. Выращивание риса связано с беспрерывной, очень кропотливой, очень сложной работой. И, конечно, это сказывается и на характере китайцев. Тут можно говорить очень много. Хотя мы говорим о том, что 12 дней фактически никто не работает в Китае. Это правда. И это, в общем, достаточно значительная часть от года, да, 12 дней, то есть почти 2 недели. И, в общем-то, можно говорить о том, что, наверное, экономика несет какой-то ущерб, но, конечно, эту традицию не победить.
Китайское нашествие коммерческое на рынке остального мира — это китайские фейерверки, которые стали непременным частью любой новогодней традиции, пожалуй, во всех странах. На сам Китай это распространяется в китайский Новый год?
Прежде всего, после того, как вы задали вопрос, первое, о чем я подумал, я бы не советовал туристам, например, ехать вот во время празднования Чунцзе в Китай, если они хотят увидеть Китай, потому что, во-первых, ничего не работает. Во-вторых, вот эти вот самые фейерверки, они представляют серьезную угрозу для жизни. И в тот момент, когда наступает этот Новый год, и начинают их взрывать. И я неоднократно видел, ну, по крайней мере, серьезные ранения, к счастью, без самых трагических случаев обошлось. Ну, я этого не видел, но понятно, что каждый год этот праздник, в общем, уносит довольно большое количество жизней, связанных с фейерверками. Но, опять же, это понимают, об этом предупреждают, проводятся кампании, были попытки даже запретить, но эту традицию не победить. Но она связана с тем, что, в общем-то, сам праздник зародился, ну, одна из легенд, связанных с ним, что в деревне приходило такое чудовище по имени Нянь, иероглиф, кстати, обозначает год, которая пожирала запасы продуктов, пожирала детей, пожирала сельских жителей. И для того, чтобы его задобрить, там выставлялись какие-то явства, иногда удавалось с ним договариваться. Но вдруг выяснилось, благодаря, по одной версии, мальчику, который вышел, случайно с ним встретился и был одет в красное, по другой версии, это был старик, который был одет в красный халат. Выяснилось, что он боится огня, что он боится красного цвета и боится хлопушек. И эти хлопушки взрывают для того, чтобы отогнать и его, и злых духов. И, в общем, это тоже традиция, ей тоже много-много веков. Это довольно опасная традиция, но она всегда была, и я думаю, что всегда будет.
О праздновании Восточного Нового года по лунному календарю в Китае рассказывал Андрей Шароградский. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.